Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий. Сегодня у нас спецвыпуск, потому что совсем скоро Евро-2020. И сегодня в гостях у меня на канале шеф-редактор сайта евроспорт.ру Михаил Бирюков, который на этом сайте работает уже почти 10 лет. И сегодня расскажет вообще все о европейском футболе, в котором он шарит гораздо лучше, чем я. Миша, привет.
Всем привет, кавабанга.
Миша ведет сразу два канала. Один про рок, к сожалению, не русский рок. И второй про немецкий футбол, о котором мы сегодня еще поговорим. Оба канала в описании. Сразу же подписывайтесь, не откладывайте. Но вот, Миша, сразу же к тебе вопрос. Я везде вижу нытье, что «Ой, скоро чемпионат Европы, нет футбольного настроения. Раньше мы справочники покупали, мы брали тетрадочки, мы там все писали от руки, все таблички делали наклеечками, заполняли альбомчик Панини, а сейчас...» Ну, просто коммерция. УЕФА все продает. Футбол уже сам не интересен. Скажи, у тебя какое настроение? И как быть тем, для кого чемпионат Европы — это не праздник?
Смотри, мне кажется, вот это вот настроение, оно было, скорее всего, в детстве у нас, когда были каникулы, лето, кайф, можно было просто отдыхать. Вот школа закончилась, экзамены закончились, и все, ты идешь отдыхать. Лето, чемпионат Европы, кайф. Сейчас такого нет, сейчас все трудятся, коронавирус, это как бы тоже там влияет на настроение. Мне кажется, сложно ставить вот эту атмосферу. Есть, мне кажется, два инфантильных способа поднять настроение. Это... купить стикер альбом Панини и вклеивать туда каждых футболистов.
Причем даже если не хочется, все равно покупайте. Со временем, может быть, азарт придет. Хотя я в 16 году покупал, думал, о, сейчас заинтересуюсь, все составы выучу. Знаешь, когда у меня все загнулось, почему у меня не получилось? Потому что сами стикеры, по ощущениям, в детстве они легче отклеивались. То ли у меня ногти были длиннее, но я там один стикер порвал, другой у меня не до конца отклеился. Я думаю, ну что за шлак, я не буду больше тратить деньги на это. Купил там, типа, коробку этих стикеров и даже их не наклеил в альбом. Ну давай, окей, второй способ.
Второй способ — это фэнтези-футбол. Древний, может быть, уже никому не нужный, но, тем не менее, это поднимает какой-то азарт. Когда ты смотришь матч, не знаю, Франция-Германия, ты прям начинаешь топить за Гризмана, чтобы он там забил хитрик, у тебя было 18 очков, и ты взгрел кого-нибудь там в чьей лиге ты еще состоишь.
Мне кажется, тут, если ты играешь в фэнтези, это еще хоть как-то интересно, когда ты играешь со своими друзьями, а не просто ты в какой-то огромной лиге, там, на спортселе, где-то еще, и ты такой, о, ну я уже 318-й был, до этого 561-й, как же я поднялся, спасибо Гризману, но это же вообще не мотивация. Я просто хейтер фэнтези, я считаю, что это трата времени.
Ну, мне кажется, в Америке, может быть, и в Европе, там, где вот эта тема почему-то развивается больше, чем в России, она пользуется какой-то большей дикой популярностью. Сейчас в России, да, я согласен, что есть какой-то, не знаю, антипатия. Просто люди, не знаю, не любят заходить. Это может быть потому, что графически это ничего не меняется, да, как сайт УЕФА, как сайт Спартака, как они выглядели в фэнтези, там, знаешь, такие маленькие иконочки
с тупыми формами. Да я догадываюсь, да это
так,
просто
так
неинтересно.
Так это все и осталось.
Это просто старье. Там, я так понимаю, что в Америке играют на деньги, реально, на бабки.
Да, да.
У нас это типа, вот, мы со своими там коллегами по пивной сделали лигу на 7 человек, на 10, можете подключаться, победитель проставляется, там, или победителю все проставляются. Это же просто шляпа. По-моему, самый надежный способ вернуть себе футбольное настроение, это открыть ютубчик, взять там, не знаю, Евро 4-го года, 2000-го, 96-го, ну, короче, то Евро, по которому вы скучаете, и постепенно вы поймете, что, блин, может быть, сейчас залетят такие же красивые голы, может быть, сейчас будут такие же классные скандалы, как когда Франческо Тотти харкнул в какого-то датчанина. Потому что вот, конечно, УЕФА много испортила, когда раскидала Евро по городам, когда сделали 24 команды вместо 16, это же просто убого. То есть сейчас говорят, ой, как здорово, если Россия выйдет из группы, но по факту Черчесов просто повторит достижение Георгия Ярцева, важно это понимать. Так что ютубчик спасает. Я вот недавно пересматривал все голы Евро 4-го года, потому что это мой первый осознанный Евро, и там летал мячик Ротейра, вот так непредсказуемо все вратари ныли, плакали, расписывали Италию, ну много всего было, супер событийный чемпионат из 16 команд. Какой у тебя был первый осознанный Евро, даже если четвертый, вспоминай какие-то свои ассоциации.
Слушай, тоже был Евро-2004, наверное, самый осознанный, самый первый чемпионат, который я смотрел, потому что Евро-2000, я помню только финал на черно-белом телевизоре, где-то летом на даче, просто пришел за компанию с батей. В общем, тогда меня футбол не интересовал, но четвертый год, это реально то, на чем я выехал, то, что мне дало какую-то базу, я смотрел буквально каждую игру, записывал тетрадочки, как ты говорил в начале, вел дневнички вот этих чемпионатов, и самый классный момент, мне кажется, это гол Златана был, который он забил. Кажется, болгаром, по-моему, хотя я
когда
могу ошибаться.
Он забил, по-моему, болгаром все-таки. Он забил, там много кто забивал, потому что Швеция разнесла вообще эту Болгарию, по-моему, все-таки итальянцам.
Итальянцам, да, точно.
Пяткой в прыжке, там как-то
вообще.
Слушал про этот гол на радио «Маяк». Еще тогда же радио тоже очень огромную роль прям играли. То есть тебе могли надиктовать гол, описать его, и ты у себя уже рисуешь воображение. И когда у тебя картинка в голове совпадает с тем, что потом в каком-нибудь обзоре покажут, потому что до создания Ютуба, по-моему, еще годик оставался, и повторы было негде посмотреть. Или там что-то увидел на DVD-диске, купленном после Евро уже. И если совпадало, это же был натуральнейший кайф. Ну вот хорошо, главная команда, если уж мы говорим про 2004 год, главная команда этого Евро для тебя?
Ну, слушай, мне кажется, наверное, Чехия. Это будет очень небанальный вариант, наверное, но то, как они классно играли там на групповом этапе, всех выносили, и, мне кажется, незаслуженно вылетели от греков, кажется, в полуфинале. Это была очень звездная сборная, там играл Росицкий, Коллер и Барыш. В общем, Барыш был, по-моему, одним из лучших бомбардиров, если не лучшим. В общем, очень топовая Чехия, мне кажется, которая, разумеется, там еще с Недведом, да, но она осталась без трофеев, и это незаслуженно.
Ты сказал про Росицкий, Коллера и Недведа, но ты забыл про Павла Мариша, за которого... Точно. И, по-моему, даже про Антонина Кински. Да, я не помню, был ли Кински в заявке, возможно, что и да, но в любом случае Павел Мариш, когда стал бронзовым призером фактически Евро, это все равно воспринималось, что наш, вот он, Питерский.
Это вообще был первый участник, по-моему, «Зенита» на чемпионатах Европы по футболу среди легионеров.
Ну, так. Возможно, да, скорее всего, потому что до этого легионеры были типа Мудринича, как мы помним. Хорошо. Прошло много лет, и ты стал журналистом спортивным. Первый твой Евро, когда ты прям сидел за ноутбуком, искал инфоповоды, писал отчеты, обзоры и так далее.
Это был Евро 2012 года. Я тогда еще был типа, не знаю, стажером, может быть, это правильно сказать, потому что я даже тогда лайвы текстовые не вел, эти онлайн-трансляции, которые кому-то до сих пор внезапно нужны. Тогда было очень странно, потому что я делал какие-то профайлы молодых звезд, там Левандовский, Жорди Альба, они тогда еще были мелкими какими-то, никому не интересными. Плюс делал профайлы команд. Потом чего-то изменилось, мне дали еще какую-то там символическую сборную, но я больше смотрел на то, как кайфует редакция, в которой я работал. Там тогда был еще Саша Аксенов.
Уже тогда был,
да. Он тогда работал корреспондентом, по-моему. Леня Шлыков был, который сейчас медиа-менеджер «Динамо».
Да. Взрывает инфоповодами.
Да, и Дима Шнякин. Я не помню, кем он был тогда на Евроспорте, по-моему, просто журналистом. Типа
чуть ли не Жичкин же был там.
Да, Жичкин. Тоже был Жичкин, но вот они втроем, Шнякин, Аксенов и Шлыков, они поехали на Украину туда на тачке, и было просто кайфово следить за ними, как они там передвигаются, фоткают, что-то пишут, какие-то гонзо-репортажи, в общем, это было весело.
Рассказывал, кстати, Аксенов, сейчас маленький будет флешбэк, что там же как раз тогда было шоу «Удар головой» в прайме, и там было какое-то межсезонье «Удара головой», и они поехали в Киев. И, естественно, все это было на свои деньги. То есть командировка, никакой командировки, это трип такой с аккредитациями, возможно, даже по билетам, не так важно. Но Аксенов нашел в Киеве Порошина и там с ним познакомился. И он сказал, что первое впечатление было, что человек говорит на русском, но как будто на каком-то другом языке. И он подумал, как вообще с ним можно сотрудничать в «Ударе головой». Он говорит, я себя чувствовал то ли тупым, то ли как будто я вообще не знаю языка. Порошин сидел в каком-то кафе киевском на полном расслабоне и как король такой, уже просто упоенный знаниями и всем остальным, он там сидел и думал, ой, что же мы сделаем дальше? Как же мы будем дальше взрывать ударом головой, которому оставалось, мне кажется, чуть меньше года. Вот, но Евро 2012 года, это тебе было, получается, 20 лет.
Да, мне было уже 20.
То есть ты был студентом, я пытаюсь вспомнить, потому что я вот оставил этот вопрос, но я за весь Евро 2012 года написал ровно один текст. Потому что сдавал ЕГЭ, и для какого-то питерского издания, а питерские издания, если кто-то не из Петербурга, это, как правило, какие-то локальные медиа. Вот «Выжила бумага», есть такое известное достаточно издание, «Выжил Вилладж». Но было еще много всяких студенческих каких-то сайтов и так далее. И мне заказали текст, как сейчас помню, за 750 рублей, чтобы я объяснил, почему сборная России так облажалась. И к тому моменту я уже сдал все экзамены и думал, что сейчас-то я распишусь, сейчас-то будет у меня колонка. Я написал там все, что вот так и так, что адвокат не менял состав, что Аршавин уже слишком сытый, что его прислали сюда, в Петербург, потому что не тянет уже уровень «Арсенала». И там было много такого. И мне казалось, что ну все, короче, шедевр. И редактор К, мы же здесь за феминитивы, мне говорит, очень много личного мнения, очень мало каких-то статистических фактов, аргументов, цитат. Позвони, пожалуйста, за комментариями кому-то авторитетному, какому-нибудь тренеру или бывшему игроку. И я такой, вы знаете, я не буду доделать этот текст. Причем я сначала так сказал, а потом она бегала прям за мной, чтобы я доделал. Был такой сервис FormSpring, и она даже туда мне написала, когда ты доделаешь текст про сборную России на чемпионате Европы. Вот единственный материал, который не вышел у меня там. Но вместе мы с тобой работали Евро 16 года.
Да.
И даже, я помню, приезжал в офис Евроспорта. Ну вот скажи, мега крупный турнир, тебе уже 24, мне было 21, соответственно, мы уже такие не совсем юные авторы Евроспорта. В чем кайф работать крупный турнир для автора, для журналиста?
Слушай, мне кажется, дело, наверное, в первую очередь в мобилизации какой-то. Это какая-то внутренняя мобилизация идет, что это важный повод, который ты должен отгрохать. Вся команда настроена тоже обычно как-то наяривать на этот чемпионат и, ну, тоже производить какой-то крутой контент. И, в общем, это такое ощущение массовой одухотворенности, да, чтобы сделать все круто, зарешать и порвать конкурентов. Не знаю, чтобы трафик сайта, может быть, тоже поднялся. В общем, очень много, мне кажется, можно каких-то внутренних мотиваций найти, чтобы и для себя было, и для там, того дела, которое ты делаешь.
Буквально три факта о том, как работают команды всяких сайтов на крупных турнирах, если кто-то хочет стать спортивным журналистом, потому что у меня канал начинался с этого, спортивные медиа, комментаторы, все дела, и до сих пор мне пишут, как попасть в профессию. Да, Миша правильно сказал, что у тебя бешеная мобилизация, что надо отгрохать, ты сказал, евро 16 года, мне кажется, я спал часа по 4 в сутки, потому что работал одновременно и на телеке, и на Евроспорте, то есть были такие ночи, когда сначала ты пишешь колонку, потом идешь отсматривать материал, потом пишешь уже что-то ресерчное, там про какого-нибудь Ивана Ракитича и его историю любви трогательную, потом ты смотришь матч, пишешь уже про него, и вот это мега крутое ощущение, когда ты как будто на пределе своих возможностей работаешь, что ты там не спишь, не наедаешься, у тебя болит башка, но при этом тебе плевать вообще на все, и ты думаешь, я отосплюсь, и я отдохну, когда прозвучит финальный свисток, я сдам свой последний материал, и потом на недельку выпаду из жизни. И эта мысль, она греет, что ты как будто на информационной войне, и важно собирать эти клики, клики, клики. Тот же самый Евро 16 года, хорошо помню, что Артем Буторин, еще один автор Евроспорт.ру, собирал на текстовой трансляции какого-то матча без участия сборной России, кажется, с участием сборной Украины, 90 тысяч одновременных даже, по-моему, юзеров. То есть ты просто как будто бы собрал стадион, и эта мысль тебя тоже подогревает. Поэтому, ребятушки, если вы собрались стать спортивными авторами, вот мотивация, чемпионат Европы и чемпионат мира. Но! Важный момент. Многие идут в профессию для того, чтобы со стадиона смотреть все на халяву по аккредитации. Объясни, пожалуйста, за пару минут, почему аккредитации вообще нахер уже никому не нужны?
Ну, ответ очень простой, потому что никому нахер не нужны репортажи со стадионов. Это так. На самом деле, ну, по личному опыту эти материалы собирают, ну, полтора каких-то клика, которые, ну, абсолютно неинтересны людям. Смотри, гораздо интереснее прочитать какой-то материал фактурный, там, о герое матча, который классно себя проявил. Ну, может быть, даже более интересно прочитать про какой-то ход матча, да, если человек пропустил, там что-то где-то хочет пересмотреть, перечитать какой-то гол, почему-то даже такие материалы читают, там не гуглит хайлайт, а смотрит там, как проходил конкретный поединок. Или, ну, какой-то еще момент, не знаю, мне кажется, все гораздо, любой контент вокруг футбольного матча гораздо интереснее, чем вот этот банальный репорт со стадиона, который,
да, потому что
не собирает.
Репорт, это, как правило, журналист вышел из метро, вот здесь такие-то болельщики, здесь такие-то. Я еще помню, в 2012 году наш коллега Михаил Спиваковский, который работает в Киеве, он написал репортаж о финале чемпионата Европы, который как раз вот...
Надеюсь, он фотографировал еду там, да?
Он не фотографировал еду, но там была такая метафора, что, вот вы знаете, в современных смартфонах у них на экранах отображается до 16 миллионов цветов. Клянусь вам, я за этот день увидел не меньше цветов в Киеве. Я читаю и думаю, блин, это же так классно, такой оборот, что он придает атмосферу. Атмосфера на самом деле, ну вот 15 секунд видео в Твиттере можно посмотреть, можно сторис в Инстаграме посмотреть. Но что там было около стадиона, там, что не показали по телевизору, как там тренер махал руками, плевать всем глубоко. Статистика, реально, описание голов почему-то до сих пор интересно людям, или какие-то факты про героя матча. Но вот... Конечно, кому-то, наверное, грустно. Вот Максим Пахомов, пришла сейчас новость, он лишился аккредитации на Евро, причем с российской стороны, из-за того, что он якобы пошел на какой-то митинг 4 года назад, и там, возможно, что-то нарушил, хотя я сомневаюсь, ему отказали в аккредитации. Я бы на его месте не страдал, но вот ему там чуть за 20, и хочется попасть, наверное, на стадион. Всем, кому хочется попасть на стадион, ребятушки, хорошо работайте в течение года и просто покупайте билеты. И вы ничего вообще не потеряете, если вы не попадете туда, где халявная еда, где вроде бы нормальные места и так далее. Ну, пресс-конференция, что там смотреть?
Слушай, сейчас единственная привилегия, которая дает это Евро, это бесплатный проезд на питерском транспорте на 2 месяца, по-моему. Это все.
То есть, типа, 4000 рублей ты экономишь?
Ну, да, мне кажется, это все единственный бонус, который можно получить благодаря этой аккредитации, потому что аккредитация все равно тебя подразумевает, что ты должен что-то потом поработать, написать, сдать какой-то репорт, заверстать его. Лишняя, короче, трата времени, и абсолютно ты не ловишь кайф от футбола. Действительно, проще там взять какой-то выходной день, сгонять на футбик и посмотреть его с трибуны. Мне кажется, это будет гораздо кайфовее.
Но ты же по аккредитации был на чемпионате мира 2018 года. Давай, три твоих главных впечатления.
О, пуф. Ну смотри, в первую очередь, наверное, пьянка с англичанами. Это было очень весело. Мне кажется, вообще ради таких моментов и стоит становиться спортивным журналистом. Мы просто ехали в поезде в Калининград, и чувак впервые напоил меня Балтикой. Я Балтику никогда до этого не пил.
А это была Балтика Z, Балтика 7, Балтика 9. Какая?
Главное, что это не 0, это, по-моему, 9 было.
О.
Вот, и он приносил и приносил. Знаешь, он просто как будто спаял, как будто у него были планы еще на меня и на Тёму Бутолина, который был вместе со мной. Нет, как-то вроде мы отделались, он нам подарил какие-то значки. Ну, просто было прикольно пообщаться с чуваком, который живет в Англии, переехал на футбол в России. Вот, это, наверное, главное вот такое воспоминание. Плюс, возможно, еще такое воспоминание, что очень многие хвалили Владимира Владимировича Путина.
Иностранцы.
Иностранцы, да. Ты просто идешь и, ну, по стадиону встречаешься с каким-то журналистом, он говорит: «О, типа ты из России, прикольно, у вас крутой президент». Да, Владимир Владимирович Путин вообще крутейший чувак, который там вашу страну поднимает и всем дает. Так что...
Ты, видимо, Конора Макгрегора встретил по пути.
Слушай, их было очень много. Очень много.
Прилетел на финал сфоткаться с
Путиным. В основном они были англичанами, кстати, что еще интересно.
Да, потому что есть же тема, что чемпионат мира должен был, по мнению многих всяких высокопоставленных англичан, пройти именно в Англии. Но они же пролетели. Но все равно, видимо, они решили, что раз они пролетели, даже могущества королевы не хватило, то Путин и правда сильный мужик. Может быть, такие были выводы.
Да, да, наверняка. И третий момент еще был, что я просрал свой пиджак с правами. Вот. Это, видимо, как раз было во время той пьянки с англичанами, где-то пиджак мой с правами так в поезде остался. Вот, это был третий хайлайт чемпионата мира, который мне долго запомнился.
Для тех, кто еще не заснул после разговоров о спортивных медиа и об аккредитациях, давай поговорим про сам футбол. Ты, я так понимаю, с детства тащишься от сборной Германии, несмотря на то, что сборная Германии провафлила капитальнейшим образом Евро 4-го года, сыграла 0-0 с Латвией. Как ты вообще затащился от немецкого футбола?
Ну смотри, давай вернемся еще на 2 года назад. Там был матч, который просто всех глори-хантеров привлек на себя. Мне кажется, это Германия-Саудовская Аравия. 8-0, да. Куча голов, и тогда, наверное, конечно, это смотрелось очень круто. Ой, хера себе, Германия там забила так много, давайте за нее болеть. Ну, какое-то ощущение внутри меня такое было. Плюс в школе мы еще изучали немецкий язык. Мне кажется, это тоже повлияло.
Самый бесполезный язык после латыни.
Нам тогда говорили, что все инструкции каких-то технических приборов на немецком языке вам это поможет в будущем. Я ни одной инструкции немецкого не видел, я всегда покупал там. Вообще, какие инструкции сейчас, мне кажется, это никому не
нужно. Ну, как известно, единственный профит от того, что ты учил в школе немецкий, это тот, когда тебе становится уже много лет, и ты можешь всем говорить: я не понимаю по-английски, потому что я в школе учил немецкий. Тебе скажут: а, ну да, ну тогда я тебе переведу, ну да, не проблема вообще. То есть можно прикидываться таким немощным. Но как тебя вдохновил немецкий болеть за сборную Германии?
Ну вот очень просто. Просто как немецкая культура, которая прививалась как-то в детстве в школе, плюс яркие персонажи типа Мирослава Клоза, там, Михаэля Балака, которые вот как-то внедрили в меня эту любовь к Германии. И потом я ее протащил вот так вот, видимо, до сих пор почему-то.
Германия в себя влюбила всех в 2006 году, когда был Юрген Клинсман, который оказался бездарем и бестолочью, но Германия играла здорово, и даже после вылета от Италии, вот я помню, забивает, кажется, первый гол Италии, или даже второй, там Гросса и Дель Пьера, ну, может быть, я ошибаюсь, и Клинсман стоит и хлопает, то ли своим игрокам, чтобы их подбодрить, то ли вообще всем за то, что они все-таки добрались до полуфинала, они, кстати, потом еще в матче за третье место хлопнули Португалию, вот, и он стоит и хлопает сам. И как будто весь мир вместе с ним, типа, вот была сборная Германии убогая еще пару лет назад, а сейчас сборная Германии... Во-первых, Германия провела крутейший чемпионат мира, во-вторых, у них там были яркие матчи с Коста-Рикой, с той же, да? Потом кого-то они еще проходили, Аргентину они прошли, там, где Оливер Кан, у которого был вроде бы срач с Лемоном, подходил с этими бумажечками, да, да, ставьте лайк, помогал. Кто помнит. Вот, и та сборная Германии была самая яркая, или какая-то из команд Йоахима Лёва, мы уже плавно подбираемся к нашим временам.
Я, наверное, соглашусь с тобой, что 2006 год, потому что в 2006 году, наверное, тоже моя любовь к Германии, она как-то достигла максимального предела. У меня по всей комнате висели постеры там с Балыком, с Каном, с вообще командный постер Германии с того чемпионата. Я потом бегал за автографами к Швайнштайгеру, когда там приезжал Бавария в Питер, брал там фотки с Ламом, делал. В общем, было очень круто, и те воспоминания, на самом деле, всегда надолго, наверное, во мне останутся, потому что это реально было как-то прикольно. Говорят, детская любовь к футболу, вот она тогда была очень искренней. Вот, и действительно, команда 2006 года, она, мне кажется, была самой оптимальной. Такой баланс между олдскульными чуваками и какой-то новой молодежью, которая вот представляла первую волну. Швайнштайгер, Подольский, Лам и так далее.
Да, причем Лам, по-моему, там завалил какой-то бешеный гол вообще издали. Вроде бы это Лам был.
Да, да.
Коста-Рике как
Коста-Рике,
раз.
Да.
А Подольский, я в 2007 году был в Германии, и вот просто, знаешь, я был еще в Каталонии в 19-м, и там везде Месси. А в Германии в 7-м такое было с Подольски. То есть казалось, что это форвард, ну, вот будущий Клоза как минимум. Или там даже будущий вот на уровне Роберта Левандовского. Или Левандовский, я не знаю, склоняем мы сегодня его или нет. Но давай все, перепрыгнем через 15 лет. И сейчас, вот мне кажется, Лев уходит точно после чемпионата Европы. И у меня полное ощущение, что Германия выступит лажово. И меня переубеждали в комментах. Я же считаю, что, во-первых, Лев и так ни разу не брал, даже с праймовой Германии, и сам, когда понимал, что дальше зависит, будет ли у него новый контракт и так далее, когда он сам был заряжен, он не брал чемпионат Европы, он вылетал в полуфинале от Италии Прандели Физруковой, вылетал в полуфинале от Франции и в финале проигрывал испанцам. То есть для него это непокоренная такая вершина, но сейчас вот кажется, что будет как у Дельбоски в 16-м году, когда он вовремя не ушел, и уже сборная вроде бы сильная, но вот она напарывается на тактически грамотную команду, и уже ничего нет. Ты много хейтил Германию в Твиттере. Я читаю и вижу, что «О, Лев, нет новых идей». Сейчас какие у тебя ощущения?
Ну, на самом деле немножко изменились мои ощущения, потому что изменился сам Лев. Во-первых, наверное, он придумал какую-то тактику, которая уже более объективно описывает вот эту Германию. На самом деле, мне кажется, он даже позаимствовал ее у Тухеля, потому что ключевые игроки, которые у него похожи будут в этом составе, это Рюдигер в защите, это будет Кай Хаверц, и, возможно, это будет Тимо Вернер, если там, скорее всего, он будет выходить со скамейки. И вот эта система Челси 3-4-3, мне кажется, она для Германии сейчас оптимальна. Таким образом, все лучшие футболисты, которые есть в составе, они таким образом попадают в нее, в эту схему, и ну как-то более-менее Германию раскачивают. Во-вторых, он, ну, мне кажется, изменил своим принципом каким-то. Прежде всего, он перестал вызывать своих любимчиков, любимого футболиста Антона Михашенко, Юлиана Бранта, которому он когда-то прочил золотой мяч. Плюс
он мяча стал... нет в итоге, и не будет. Ну, мяча нет, это мы знаем.
Мяча нет, да.
А где сейчас вообще этот человек?
Он сейчас на скамейке Дортмундской Боруссии, и, скорее всего, его продадут этим летом куда-нибудь в среднюю немецкую команду, мне кажется.
Ага, так. И Дракслера же не вызвали, кажется.
Дракслера тоже, да, не вызвали. Это человек, который был опорой, наверное, Лёва на прошлом чемпионате Европы. А сейчас Дракслер вроде бы начал оживать при Почеттино, но все равно не играет особой роли важной в ПСЖ. И сейчас его сборной тоже нет. И третий момент, он наконец-то вызвал игроков, которых он игнорировал долгое время. Это Мац Хумельс, это Томас Мюллер.
А да? Что случилось? Вот это следующий мой вопрос. Всю жизнь Лёв был таким немецким Стасом Черчесом, у которого есть футболисты, которые отправляются в игнор там после, да даже не после, а иногда и перед крупными турнирами. Я помню, в 2009-м он произвел революцию, когда у него была возможность это сделать, слабенькая группа с какой-то там сборной России, Финляндии, Уэльсом и так далее. И он мог там маневрировать. И сборная, кстати, Германии 2010 года, наверное, это самая яркая, симпатичная и молодая сборная Лёва была вообще. Ну, потому что он там прям тотальное какое-то обновление намутил, там Нойера поставил в раму.
Ну да, это был, не знаю, мне кажется, такой первый шаг к тому титулу 2014 года, да, он просто заменил состав, да. И этих новых чуваков стал наигрывать еще сильнее.
Ну вот, и он же убирал Балака, убирал кого-то еще, этого Куранью, он просто зачехлил, как-то хейтил его прям.
Даже да, жестко. Там очень большой список, там Вайденфеллер, когда он был в праймовой форме, тоже не попадал в сборную, да.
И что случилось? Почему сейчас он такой, блин, ребята, все обратно, так, не разбегаемся.
Ну, это последний, мне кажется, его выход, последний шанс на спасение. То есть, если он берет этих игроков, они там показывают топ-футбол, Германия куда-то выходит, что-то выигрывает, все, Лев король, он прислушался к общественному мнению, он сделал там что-то вопреки себя, да, потому что его упрекают в твердолобости уже очень давно. Если это произойдет так, все, Лев король. С другой стороны, да, если эти игроки провалятся, Лев что скажет? А я их не вызывал последние несколько лет. Собственно, посмотрите, вот они пришли, никакого результата нет, все, что вы хотели от Германии? Мы будем обновлять.
Будет либо гибким, либо жалким.
Да,
у него просто нет выхода. Ну, это логично, это последний патрон у него. Но смотри, три главные звезды сборной Германии, кроме тех, кого ты назвал из Челси, кто эти люди?
Ну, я бы, в первую очередь, конечно, там, Тони Кросс, да, Томас Мюллер и тот же Мануэль Нойер, да, это три звезды, которые при любом раскладе, скорее всего, проявят себя хорошо, там, может быть, Нойер там зафейлит, конечно, но там в 9 случаях из 10 он потащит какие-нибудь мертвые мячи, это мы, если мы говорим о топ-звездах, если посмотреть кого-то поглубже, кто может выстрелить на этом чемпионате, наверное, это Илкай Гюндоган после очень крутого сезона Ман-Сити, это... Скорее всего, будет Серж Гнабри, потому что очень классно играет у Лёва именно центрального нападающего. Он больше нигде, по-моему, не играет.
Серж Гнабри — это вечный палач Тоттенхэма. Он останется в истории как человек, который просто растоптал Почеттино в свое время. И мне кажется, после того матча акции Почеттино как раз обрушились. примерно как во время какой-нибудь Великой депрессии.
Да, и почему-то получается у Лёвы именно активировать Гнабри, потому что в Баварии он часто теряет мотивацию, там уходит куда-то на фланг, и там начинает исполнять какие-то...
В Баварии что угодно можно делать, она все равно выиграет чемпионат Германии, там можно выйти, например, без вратаря, допустим, или в девятером на половину матча.
И забить шайки 8 мячей, да, да.
Да, и уничтожать.
Третий чувак, это, наверное, Йозуа Кимих, которого Сергей Кривохарченко называет Кимихи. Вот, и я думаю, что это тоже ключевой игрок, потому что его сейчас передвинут из обороны на правый фланг. Это его, типа, детская позиция какая-то такая, в которой он очень классно начинал в сборной Германии. Возможно, это будет такой дополнительный форс для команды. Вот.
По поводу Йоахима Лёва. Неважно, получится у него, не получится, королем он идет или бичом, все, он по-любому свалит. Какое будущее у него будет? Потому что мне, опять же, кажется, что либо это какой-то отдых, и потом он возглавит сборную, ну, не то чтобы третьего мира, но какую-нибудь сборную США, например, как Юрген Клинсман в свое время. Или просто какую-нибудь богатую команду из Азии. Но он будет так ненапряжно работать с правом на ошибку, чтобы ему не было скучно. Он не станет клубным тренером. У меня вот такое полное ощущение.
Блин, я наоборот почему-то думаю, что он станет клубным тренером, потому что он уже зачах, мне кажется, в этом футболе сборных. Он всю сознательную, наверное, скажем так, карьеру работает со сборными. И мне кажется, ему было бы интересно, как внутренний вызов, попробовать себя в этом изменившемся клубном футболе, где нужно быть постоянно на чеку, там постоянно что-то изменять, постоянно следить за командами, за тактикой и так далее. И с этой точки зрения, наверное, будет важен Евро для него, потому что если сборная Германии выступит круто, он возьмет паузу на год, и потом, возможно, кстати, он зайдет в Реал, потому что
это хорошо, бред, я не вижу.
Вот я как раз хотел
тебя спросить. Я не вижу у него таких перспектив совершенно. И опровергали же потом, что Лев вообще мог возглавить Реал. Я не думаю, что... Да, понятно, что есть некая миграция немецких тренеров, или тренеров, как говорят спортсмены, из Германии в Англию, в ту же, там, Тухель, Клоп, и... Понятно, что немецкие тренеры котируются, потому что три последних взяли Лиги Чемпионов именно немцы. Но вот мне кажется, что Йоахим Лёв — это такой прям жесткий ариец, который будет у себя в Бундеслиге. Он может кинуть перчатку даже Баварии, если он возглавит какую-нибудь команду типа Боруссии или даже какого-нибудь Лейпцига, хотя вот с трудом я верю. Но самое просто, вот что у меня ассоциируется, если Нагельсман внезапно окажется, что он слишком еще молод для Баварии, что он еще Виллаш-Боаш для Баварии, то, возможно, почему нет? Йоахим Лёв, несмотря на то, что у верхушки Баварии, я так понимаю, с ним какие-то очень херовые отношения, да?
Ну, там, да, какие-то напряженки есть, и, в общем, тоже связано со сборной, мне кажется, потому что сейчас тот ход, который они провернули с Ханси Фликом, мне кажется, он на каком-то уровне был договоренностью между этими двумя тренерами, и таким образом Лёв немножечко намылил Баварию.
Но ведь и до этого Бавария злилась, когда отцепляли Мюллера, какие-то там письма писали.
Да, да, тоже это было дело, потому что, блин, ну как можно игнорировать лучших игроков, когда они были действительно в топовой форме, да, когда Флик оживил этих ветеранов Баварии, скажем так, которые классно играли потом у него. Ну, такой вариант, да, есть. Но мне кажется, что топовые команды Германии к нему не совсем будут смотреть, на него не будут смотреть, потому что он немножко с тренером старой волны. Немцы смотрят сейчас на более молодых и, ну, каких-то чуваков там из своих академий, может быть, поднимают там. Часто австрийцев, швейцарцев каких-то. А вот на то, чтобы на Лёва, я не уверен, что он появится в команде топовой. Может быть, в команде типа Герт там или Айнтрахта.
Ну, это жесть какая-то, прикинь. Ты финалист чемпионата Европы, ты там дофига раз бронзовый призер чемпионата Европы, ты выходил с Клинсманом, опять же, в полуфинал чемпионата мира, ты брал этот чемпионат мира, ты лажал на чемпионате мира в 2018 году. Ну, блин, ты 15 лет был одним из лучших коучей мира. Какая Герта? Это шутка, что ли? Это, мне кажется, заход в стиле Антона Михашенко. Либо Германия, либо, вот знаешь, почему-то все равно мне кажется, что да какая-нибудь Франция даже с этим ПСЖ, могут они так с ума сойти?
Мне кажется, да, вот чемпионат, где нет сильных средних команд, я бы так сказал, где да. Он может спокойно Лиганес и всякие Дижоны убирать легко. Вот это команда для Лёва будущее. Это либо чемпионат Испании, может быть, либо чемпионат Франции. Я сомневаюсь, что это Англия. Ну или, как ты говорил в самом начале, это Ближний Восток и бабки.
И это стопудово не Италия, где там 9 претендентов на какие-нибудь еврокубковые места, даже да. На Лигу конференций. Нет, вообще, Йоахим Лёв никак не монтируется с Италией абсолютно, по-моему.
Да, ну, он еще учит испанский язык, как говорят сейчас, так что, может быть, у него есть какие-то намеки из Испании. Так вот.
Ну, еще он же, в принципе, такой, я так понимаю, немножечко консервативный чувак, и если представить, да, тоже абстракция, что Симеоне все-таки рано или поздно свалит из Атлетика, а этот учит испанский, он приходит и ничего не ломает. Ну, хотя это уже совсем космические какие-то фантазии. Давай лучше про Ханси Флика, который возглавит потом сборную Германии. Чего ждать?
Ну, я бы говорил о Хансе Флике, как ты там в свое время говорил о Реале. Это просто человек, который не мешает атмосфере в команде. Он классно коннектится с игроками, у него есть какой-то... ну, не знаю, общее ощущение командного какого-то, не знаю, духа или как это назвать. И он просто не мешает атмосфере, которая складывается вот в тех командах, где он работает. Почему, наверное, у него получилось в Баварии? Потому что он знает большинство игроков, которые там в Баварии, по сборной Германии. И вообще в Германии он был ответственным за раздевалку. Можно вспомнить сразу скандалы с Азилом, да, то, что типа на чемпионате мира 2018 года, что игроки поделились да, на немцев и на ненемцев. Почему это возникло? Потому что
Ханси Флика... немцы и не немцы.
Да, во-первых, да, потому что Ханси Флика тоже не стал в команде. Он ушел после чемпионата мира победного, и, соответственно, какие-то напряженности в раздевалке стали возникать. Вот, поэтому Ханси Флик, мне кажется, это тот человек, идеальный человек для сборной Германии. Я всегда говорил, что это вот самый подходящий тренер. Мне кажется, на ближайшие 5 лет вот это поколение, да, которым сейчас максимум там, ну, минимум, скажем так, 25 лет, там, максимум 30-31, вот для них он оптимальный тренер, а потом, когда они немножко вырастут, когда придут новые молодые немцы, которые не факт, что более талантливые, чем те, что есть
они сейчас. Они же выиграли там сейчас что-то.
Они что-то выиграли, но при этом это абсолютно серая довольно команда.
Слушай, а что они выиграли? Я просто не слежу за юношеским футболом.
Молодежный чемпионат Европы. Ну, как бы, что это дает?
А, то есть там, где играла сборная России, и выхватывала вообще почти от всех, но говорили Галактионов. Нужно Галактионова пробовать в основной сборной. Вы какая же у него искренняя команда, как же классно датчанам просрали. Примерно так было.
Да, это тот турнир, где Федор Чалов до сих пор один из лучших ассистентов, по-моему, или бомбардиров.
Ну ясно, то есть нерелевантно.
Да, абсолютно. Так что ну, на молодежный футбол, наверное, не стоит ориентироваться как показатель титула, как титула Германии, как показатель ее крутизны, я бы так сказал.
Про Германию поговорили, теперь немножечко обсудим нашу роднейшую сборную России. И я вот буквально позавчера делал кардио в зале и представлял себе, что сборная России выходит, например, в полуфинал чемпионата Европы. И я подумал, блин, а я ведь был бы очень рад. Я вспоминал тот же 18-й год, когда вышел после ноги Акинфеева на спортивной станции метро, я сидел в каком-то винном заведении, изначально там включили специально для нас матч сборной России, потому что никто не верил в сборную России в матче с Испанией, и вот его включили, и к концу матча этот винный бар был полным, и когда Акинфеев отбил, я выхожу, а улицы пустые. То есть за 120 минут зрители выкупили, что надо смотреть, что Испания не раскатывает сборную России, и потом все вывалили на улицу. Я на какой-то лавке писал коротенький текст об этом матче, чтобы быстрее пойти тоже в себя впитывать атмосферу это, и я подумал, блин, сейчас тоже бы так хотелось. Я никогда не был там ура-патриотом или каким-то жестким болельщиком сборной России, ну, в осознанном возрасте, там, после, например, 16 лет. Но сейчас мне бы хотелось, чтобы сборная России выступила удачно. Тебя подбешивает Стас Черчесов. Ты за сборную или скорее хотел бы, чтобы он как-то повесил свои усы на последней пресс-конференции?
Я, разумеется, за сборную, потому что я не то что там патриот и так далее. Просто, конечно, хочется, чтобы наконец-то сборная России выиграла у какой-то сильной команды, потому что те регалии, которые есть у Станислава Черчесова после чемпионата мира 2018 года, мне кажется, они переоценены. Кого победила Россия? Давай вспомним. Это Саудовская Аравия, это Египет, никому не нужны какие-то арабы. А потом что было дальше, да? Две ничьи, где там в одной серии пенальти повезло чуть больше, чем во второй, вот и все. И бесславное какое-то ублюдское поражение, прости меня, Уругваю, да, где вышли Мирончуки и так далее, ничего не смогли сделать. Так что я думаю, что достижения 2018 года немножко переоценены, и Станислав Саламович, когда открывает дверь своим половым органом, мне кажется, он немножко себя переоценивает.
Слушай, я сегодня настраивался на наш подкаст просмотром другого подкаста. Глебчик Чернявский пообщался с Василием Уткиным. Василий Уткин прямо яркий хейтер Черчесова. Но даже Уткин признал, что матч с Хорватией, когда сборная России уже выдохнула, когда она поняла, мы не обосрались, мы не облажались у себя в стране, сборная России играла более-менее вдохновенно. С испанцами, на мой взгляд, это была единственная возможная тактика терпеть. Пытаться перекатать испанцев, даже несмотря на то, что они без тренера, несмотря на то, что они серенькие, это глупость. Это пыталась сделать, например, Португалия, перестрелять испанцев. Еле-еле спаслись, когда Криштиану там зарешал со штрафного в конце. То есть, мне кажется, полностью оправданный план на Испанию, хороший матч с Хорватией, ублюдский, ты прав, матч против Уругвая, его, кстати, даже не смотрел и пожалел об этом, потому что легендарный был комментарий Занозина и Савина, но... Тот же Уткин признал, что Уругвай — это была такая маскировочная игра. То есть они скрыли всех перед 1/8 финала, скрыли, что будут играть 3 защитника и так далее. И матч был неважен, из группы вышли и нормально. Почему достижения переоценены? Потому что играли дома, потому что был первый посев у сборной России, которая не заслуживала его ни в коем разе. То есть группа Египет, Саудовская Аравия и Уругвай, ну, по-любому Россия должна была занимать второе место. И все достижения Черчесова за 5 лет работы в сборной, объективно, это хороший матч с Хорватией и неплохой, достойный матч против Испании. И в последнее время у меня такое ощущение, вот последние 5 месяцев, наверное, после того самого похода к Денису Казанскому, как будто бы попустил состав Черчесов. Потом он еще, конечно, позу или косу, я не знаю, я их путаю, там немножечко нахамил, я тебя, во-первых, приветствую или что-то такое. А вот после этого он, видимо, изучил фидбэк и осознал, что он перегибает со своим величием, и тем более были 0-5 против Сербии. И сейчас он же более-менее скромно себя ведет. Нет у тебя таких мыслей, что вот последнее именно, когда со Словении, со Словакией он объяснял, кого он вызывает, кого не вызывает, когда сейчас он дает какие-то интервью, они более взвешенные, адекватные, он уже не тигр, он уже просто тренер хороший, по его мнению, сборной.
Ну, у меня тогда такой вопрос, а, ну, тот ли тогда Черчесов, если это не тот Черчесов, который тигр, да? Если он уже поступил с какими-то своими принципами, будет ли это тем тренером сборной, да, который пытался как-то вдохновить команду, смотивировать его в 2018 году. Мне кажется, с точки зрения какого-то, не знаю, какой-то своей величины, какого-то колосса, который он там возвел себе в раздевалке, это уже немножко другой специалист, если он идет и начинает сглаживать углы.
Ну, здесь как с Йоахимом Лёвом. Правда, если Черчесов скажет, вот видите, когда я был королем, у нас получалось, а сейчас я немножечко попустился, и все у нас не получается. Так не получится, но так не сработает. Но я вот общался с Гранатом, с Владимиром после чемпионата мира, он приходил в Фух в конце 2020 года, и там уже без микрофонов Гранат сказал, что Черчесов, да, классно всех держал в кулаке, но при этом далеко не был таким строгим, как кажется журналистам, и за атмосферу отвечали: а, сами футболисты, б, помощники Черчесова. Тот же Ромаченко, то есть они убеждали: парни, мы все знаем, мы собрали всю базу, мы сейчас вам все объясним на всех соперников, у нас есть план. То есть сравнивали эту атмосферу даже с Хидинковской. Некоторые люди, то есть которые общались с теми, кто был у Хидинка там в 2008 году, они говорят, что все, каждый друг за друга. И сейчас я вижу видосы и фотки со сборов, с подготовки сборной России, как приезжали, например, Миранчук и Головин. Как вообще они все фоткаются, как они себя ведут на тренировках, это не расслабон, но это не какая-то дикая зажатость имени Фабио Капелло. То есть у меня ощущение, что всем все объяснили, физику подтянули, и здесь уже либо просто нет класса у игроков, с этим нихера не сделаешь, либо сборная России выступит нормально и прорвется в 1/8 финала, и Черчесов поднимется на один уровень с Георгием Ярцевым.
Ну, мне кажется, еще немножко располагает формат чемпионата Европы к этому, потому что сейчас можно с одной победой выйти в следующий раунд плей-офф, да, чего, допустим, не хватило тому же Дику Адвокату в 2012 году, когда Россия вроде бы неплохо провела чемпионат, групповой этап, да, было обидное поражение с греками, но это была единственная команда с разницей мячей плюс 2, да, за счет победы крутой над чехами. В итоге чехи вышли в плей-офф, а Россия нет.
Да, сейчас бы тоже вышли. Сейчас бы Россия вышла, и, возможно, после 0-1 как раз-таки все подсобрались бы. Хотя вряд ли. Смотри, еще очень многих бесит Дзюба, и я начал думать, вот, конечно, Дзюба был заряжен на Тамбов, чтобы обойти Азмуна, но в последнее время у меня ощущение, что Дзюба такой: я уже, в принципе, все сделал, что хотел. Я в Европу не уеду, у меня хороший контракт, я лучший бомбардир чемпионата России. Это не тот голодный Дзюба, который был 3 года назад. Уже совсем не тот голодный Дзюба. И если он себя как-то не зарядит, не разозлится, даже хейта, по-моему, все устали его засирать, как будто бы. Нет у тебя таких мыслей?
Ну, я с тобой здесь полностью согласен, потому что мне кажется, что с Дзюбой должно что-то произойти, чтобы зажечься, да? Мы вспоминаем эту историю яркую с Фиери в гостиничном номере, да, который он сделал. Конечно. И после этого, да, у него была тоже какая-то мотивация чего-то кому-то доказать. В 2018 году это был тульский Арсенал, аренда, до свидания Манчини, и вот было желание отомстить Зенит.
Да всем отомстить было, он просто выходил такой, и Черчесову, который его вроде бы не хотел брать сначала, и Зениту, и Манчини, и Малафееву, по мнению Дзюбы, полному пидорасу, и руководству Зенита тоже, ну, короче, просто всем. Всем, кто в него не верил и так далее.
Ну, сейчас просто некому, да, просто некому.
Да, да, вот в этом проблема. И хорошо, что есть Соболев, который хочет как минимум доказать, что он не хуже, чем тот же Дзюба. И хорошо, что есть Заболотный, который хочет доказать, что он не полено. Даже они, мне кажется, более... Вот помнишь, тогда еще Дзюба дал интервью перед чемпионатом мира, ну, буквально там дней за 5, типа, да какого хера вы нас так ненавидите? Да сколько можно уже? Поддержите сборную России, ну, давайте. Сейчас такого уже нет. Сейчас, типа, наши парни там с Симоняном пофоткаться, хейта нет, просто готовятся. Спокойствие, на уровне предыдущих чемпионатов Европы, кроме 2008 года, когда вообще там все просто были счастливы, но ныли из-за нагрузок. Так что здорово, что у Черчесова есть, мне кажется, запасной вариант в виде Соболева. Знаешь, может даже такое сработать, что типа Дзюба проваливает матч с Бельгией полностью, его меняют на Соболева, Дзюбу это задевает, и на Данию выходит уже дикий Дзюба, и потом выходит, у них же у Черчесова план Б какой, Соболев плюс Дзюба, и выходит уже еще и злющий, как обычно, по дефолту Соболев, и Данию получается, что добивают.
Ну, в этом смысле матч с Финляндией очень удобный, потому что самый слабый соперник, возможно, на всем Евро, Финляндия, и ее как раз можно покромсать легко.
Да-да-да, я вообще не беру в расчет, хотя, вот знаешь, с одной стороны, самый слабый, наверное, потому что мы что помним? Как Андрей Аршавин в 2009 году унижал эту Финляндию сольно. Вот, но с другой стороны, если почитать какие-нибудь справочники, которые у нас не вышли в печатном виде, а FOFO 2 есть в PDF-е, и там и этот Пуки, и вроде бы крепкая сборная, и там у них лучшее поколение за много лет. Насколько слабые финны, потому что ты же готовил по ним даже какой-то вроде бы материал.
Да, ну, во-первых, меня очень вдохновила Финляндия, когда она отбиралась на это Евро. Я даже сгонял Финляндию в Хельсинки, когда Финляндия выходила в этом решающем матче с Лихтенштейном. Там было очень круто на стадионе, там реально был салют на стадион. Все болельщики, которые были на трибунах, они вырвались на поле, стали брататься с игроками, которые там, по сути, их, может быть, соседи там по домам. Ну, очень такая уютная была ламповая домашняя атмосфера на стадике, и, ну, такое я хотел зафиксировать, и, в общем, приехал специально, чтобы это посмотреть. Тогда финка мне казалась очень крутой командой, такой вот именно что дружный, коллективный, тренер там, по-моему, получает зарплату на уровне там, какого-то крутого финского инженера, да, то есть у него не то, что там миллионов нет, там какие-то сотни тысяч, в лучшем случае, евро. Вот и все. В общем, тогда была, мне кажется, интересная и заряженная команда, но из-за того, что прошел год из-за этого коронавируса, чемпионат Европы немножко перекинулся, и та Финляндия, те эмоции, та эйфория, которая у них была во время выхода на Евро, она угасла. И сейчас они, по-моему, уже 5 матчей не могут выиграть, там, играя в ничью, проигрывая каким-то очень слабым соперником, там, типа Босния, я, честно говоря, уже не помню кому. В общем, мне кажется, что да, Финляндия немножко сдала сейчас, и у нее уже не будет эмоций, и... Но это не тот соперник, да, который был страшен там несколько лет назад.
То есть не победа над Финляндией, это по-любому крах?
Это да, по-любому крах. Плюс финны еще и повзрослели очень сильно. Там играет то поколение, которое играло на чемпионате Европы в 2009 году. Они там круто как-то вышли, выступили.
Но сейчас это они все постарели.
Да, молодежный чемпионат Европы, да. Тогда еще играли Азил, Батенг. Им сейчас уже далеко за 30.
Ну, 88-го года рождения.
Соответственно, да, этим финнам тоже уже далеко за 30. И их топовая правая форма уже позади.
Смотри, очень много, опять же, разговоров. Какая у нас мечта у обычного зрителя в России? Даже у Кузьмича, ну, я имею в виду, что не того Кузьмича, который блогер, а просто вот у типичного диванного болельщика, чтобы наши кто-нибудь попробовал себя в Европе, отказались от этих миллионов российских и перестали чахнуть в РПЛ и рванули в Европу. Я читаю эти списки, и там Зобнин, естественно, есть, конечно же, Кузяев, какой-нибудь Дивеев вот еще присутствует. Какие у тебя ощущения? Кто свалит? И свалит ли вообще хоть кто-нибудь?
Вот самое правильное уточнение, мне кажется, что вообще никто не свалит. В чем проблема, да? Смотри, мне кажется, те игроки, которые мотивированы свалить в Европу, которые котируются в Европе, да, там, типа того же Макарова, который попал в символическую сборную, там, по версии там, каких-то европейских экспертов этого чемпионата Европы молодежного, да, они просто не будут получать игрового времени при Черчесове.
Да, это по-любому. Ну, потом, может быть, будут, но Макаров в лучшем случае в первых двух матчах, мне кажется, выйдет на замену, там, на последние 15 минут разочек.
Да, и там тот же Дивеев, да, я не знаю, будет он в основе или нет, но пока кажется, что как будто бы и нет, но я думаю, что вот те игроки, на которых рассчитывают в Европе, может быть, тот же Баринов, да, которого любят в Германии, они не будут играть, ну, реально не будут играть много у Черчесова.
Либо не будут играть на своих позициях. То есть, здесь может кто-нибудь зажечь, ну, типа, просто из ниоткуда взяться, условный там Максим Мухин, который только-только перешел в ЦСКА, сразу же засиять каким-нибудь случайным образом на чемпионате Европы, и потом его здесь особо не держит еще зарплата, 600 тысяч, это как бы очень вменяемо для Европы, для, я имею в виду, элитных чемпионатов. А вот все ребята, у которых больше двухи, очень мне сложно поверить. Очень сложно. Я смотрел тут интервью Бигги, футбольного Бигги с футбольным Бигги. То есть Тимура Гурцкая, который давал интервью Сергею Егорову. И Гурцкая сказал, что Азмуну в Европе предлагали максимум 1,5 миллиона евро. Азмуну, который один из лучших бомбардиров чемпионата России. Потому что чемпионат России... Но это днище для европейских скаутов, там, селекционеров, спортивных директоров. Если ты не Головин и не Миранчук, то ты не можешь рассчитывать на двуху. А здесь у них, ну, пожалуйста, вот тебе 2,5, вот тебе 3 лимона, делай, что хочешь. То есть, если кто-нибудь случайно у Черчесова поднимется с лавки, ну, не случайно, я имею в виду не просто так рандомно, а что-нибудь произойдет, и Черчесов выпустит, и игрок зажжет, только в этом случае он может свалить. Из тех, кого вот сейчас не называют. То есть, ни Баринов, ни Зобнин, мне кажется, и не Кузяев. Допустим, случится страшное. И Черчесов провалит чемпионат Европы. И с ним расторгнут контракт. Два вопроса. Куда идти Стасу и кого вместо него?
Я всегда думал, что если уйдет Черчесов, вряд ли возьмут иностранного тренера. Да, сейчас, ну, во-первых, конъюнктура не та, да, что-то хочется, типа, наш родной всегда иметь под рукой. Да, и с другой стороны, иностранный тренер, наверное, попросит достаточно большую зарплату. Да, Черчесова, конечно, тоже 2,5 ляма, которые притягивают, да, но с другой стороны, это не самая топовая зарплата.
И он их получил уже после чемпионата мира. То есть, да, до этого у него было, по-моему, меньше. Меньше двух даже вроде.
И так, с учетом того, что, в принципе, игроки сборной России зарабатывают много. Нужно делать, да, тоже на это какое-то ударение. И мне кажется, что сейчас два варианта будет у сборной России. Это Леонид Слуцкий, конечно же, король,
которого снова все любят,
пупсик. Которого снова все любят, да, который начал развивать Инстаграм и просто классная медийная персона. Это, может быть, тот образ главного тренера, которого сейчас не хватает Черчесу, потому что у Черчеса уже есть какой-то определенный хейт и негатив.
Да, за 5 лет вот просто полностью переиграл свой имидж Слуцкий. Сначала он был лузером, который обосрался на чемпионате Европы. Все тут же забыли, что Слуцкий вообще-то вывел туда сборную России после Капелла. Потом он был лузером, у которого дважды не получилось в Европе после протекции Абрамовича. Это, наверное, не тайна. А сейчас... Рубин на 4-м месте, Рубин в Еврокубках. Слуцкий везде танцует, поет, приглашает к себе комиков, ходит на всякие шоу, и Слуцкого снова обожают. Вот для меня это шок, если честно, что еще год назад говорили, да Слуцкий переоценен, да Слуцкий, ну господи, ну Рубин, ну что там, ну в семерку попадет, ну дай бог. Сейчас, да, сейчас его любят, сейчас его, наверное, будут выманивать из Рубина.
Ну, при нем реально, да, прогрессируют какие-то игроки не только российской сборной, да, но даже там тот же Абель Гор, которого берут там в сборную Дании. Сейчас он, правда, не в заявке, но тем не менее он там вырос даже по трансфермаркту там на какую-то порядочную сумму миллионов евро. Там и в Швеции,
да нет, просто чуваки, в Рубине в лишних слабых людей уже.
Да, таким они, единственным они человеком, прогрессируют,
который в себя впитал вообще все ненужное, что взял Слуцкий, был Дима Тарасов. На этом все закончилось, да. Слуцкий, кто еще?
Второй вариант, мне кажется, ну, такой, конечно, может быть, нереальный, но это Сергей Симак.
Но он тоже всем удобен.
Он, во-первых, он нереально удобный человек, которого можно немножко ставить в угол, да, что-то упирать, может быть, что-то диктовать. Он, может быть, немножко будет возмущаться, но все равно пойдет под рукой. Да? Он тот человек, который, мне кажется, будет удобен тем людям, которые, ну, работают со сборной России. Плюс какой еще Симака, возможно, ему уже немножко надоест Зенит. И Зениту тоже, может быть, надоест Симак. Контракт, да, то есть... заканчивается в 2022 году, по-моему.
Но слушай, мне тяжело себе представить, чтобы прямо после... чемпионата Европы назначили Симака.
Да, я тоже думаю, что это будет какой-то, может быть, перерыв. Я даже, знаешь, что думаю, что если Черчесов провалится на чемпионате Европы, его не уволят. Он просто доработает свой контракт до конца.
И там, до свидания.
И да. До свидания.
Но если он обосрется сразу же в следующих матчах за выход на чемпионат мира, то начнется уже паника. То есть как раз параллельно Черчесов будет лажать в отборе на ЧМ, а Симак потенциально может не вырулить Лигу чемпионов. Потому что третья корзина, как мы помним. Третью подряд Лигу чемпионов он завалит, допустим, сам разочаруется, тут освободится место, и тогда, наверное, Сергея Богдановича позовут уже в сборную России. Это можно себе представить. Но сейчас есть тренер, который как будто бы у себя на месте достиг потолка, и которого очень многие хотели видеть во главе сборной России еще полгода назад, до того, как он одержал 3 победы в последних турах чемпионата России, причем 3 победы над кем? Кажется, над Ротором, над Арсеналом и, наверное, над Тамбовым, то есть последние 3 команды, может быть, я какую-то перепутал, но там были аутсайдеры. Я говорю про Валерия Карпина, и мне кажется, что это будет катастрофа для сборной России, если Карпин ее возглавит.
Почему ты так думаешь?
Ну, потому что у него... есть какие-то убеждения, как должна играть его команда. И они в целом понятны. Но он не тот тренер, который нормально доносит свои мысли. Он как бы харизматичный, яркий, смешной, такой жесткий. Но его команды могут на том уровне, который хочет видеть Карпин, провести, допустим, 2 матча подряд. Это максимум. Обычно один хороший матч, за ним лажа. Потом один матч, где есть какие-то проблески, за ним снова лажа. И стабильно заваливает весну. Будет вызывать еще более рандомно, чем Черчесов футболистов. У него будут конфликты с игроками 1000000%.
Это да.
Так что, ну, ты считаешь, что Карпин хорошо?
Ну, мне кажется, что это абсолютно неплохо, скажем так. Да, ты говорил про конфликт, с другой стороны, Черчес вот это тоже не мешает. Да, он просто будет не вызывать каких-то игроков, которые ему не угодны, но будет вызывать зато тех, кто, кого он хорошо знает и кто к нему лоялен. Мне кажется, ну, с точки зрения тоже какого-то командного духа, какой-то атмосферы, которая может появиться в раздевалке, Карпин — это вполне неплохой тренер для сборной России, скажем так. Даже, может быть, более интересный, чем тот же Сергей Симак.
Поговорили про сборную России, теперь поговорим про сборную Украины. Самый общий вопрос. Как ты, в принципе, относишься и чего желаешь сборной Украины на этом чемпионате Европы?
Ну, во-первых, наверное, просто хорошо выступить. Там действительно классные молодые футболисты, которые там недавно выиграли тоже какой-то молодежный турнир международный, по-моему, чемпионат мира это был. Плюс Андрей Шевченко, кумир детства, там многих миллионов болельщиков, независимо от той страны, где они находятся, там, в России, Украине, Беларусь и так далее. Наверное, вот из каких-то таких соображений, может быть, отчасти ностальгически, хочется, чтобы Украина проявила себя хорошо. С другой стороны, как бы кроме фигуры Шевченко, наверное, меня больше ничего за эту страну не топит, да? Я не знаю, за счет чего за нее можно болеть.
Ты знаешь, у меня полно знакомых из Украины, наверное, правильно так сказать, и я вижу, что они прямо сильно переживают за свою сборную, совершенно не так, как наши журналисты, например, почти все, которые говорят: «Май, Черчесов, сколько можно?» Ну, таких вот много в России. А украинцы, они, даже если они скептичны, они такие: «Мы все равно за наших до последнего, мы хотим, чтобы наши классно выступили». И я к этим людям, к украинским коллегам отношусь замечательно, но меня очень бесит, просто бесконечно бесят те, кто приходит в комменты под мои видосы, это украинская аудитория, и пишут, например: «Вот у вас, у русских, будет матч с Бельгией, вся Украина будет болеть за Бельгию. Что тебе, чувак, сделала сборная России?» Мне кажется, что ничего до того момента, как РФС зачем-то влез в дела формы сборной Украины. И вот здесь непонятно вообще, как об этом говорить и как рассуждать, потому что украинцы сделали свою форму. Написали там «Слава Украине», «Героям слава», сделали этот контур. И, наверное, самое разумное было не заметить это вообще. Но сделали и сделали. Захотели себя порадовать. Они же играют за свою страну. Они... Наверное, не надо было расценивать это как жест, потому что очевидно, что сами украинцы хотели, чтобы это расценили как жест. В итоге РФС написал кляузу в УЕФА уже после того, как в УЕФА сказали: «Да нет, все нормально», написали кляузу, это не тайна, и убирают надпись «Героям слава», и еще больше хейтеров теперь у сборной России, еще больше токсичных комментариев будет под этим видосом тоже, и токсичных комментариев будет много просто, например, даже у меня в личке, потому что мне уже пишут, типа, да что там они себе позволяют. Я здесь ни при чем, и это, по-моему, такое разжигание иррациональное и бесполезное. Но есть там надпись «Слава Украине», она осталась, остался контур, ничего толком не поменялось. Чего добился РФС, непонятно.
Ну, это какая-то липовая дипломатия, мне кажется, которую проявили со стороны УЕФА, чтобы там угодить и тем, и другим, да? Но, с другой стороны, мне кажется, украинцы тоже могли бы пойти на принцип и сказать: «Да нифига мы не будем убирать». То есть мне интересно, чем этот конфликт дальше будет развиваться, но мне кажется, за всей вот этой политической подоплекой мы забываем просто самое главное, что форма дерьмовая. Там вот этот контур Украины, да, он просто напоминает, простите меня, ну, какой-то потный развод, который на нестиранной футболке остался. То есть мне кажется, что с точки зрения дизайна прекрасно. Это можно сделать гораздо было круче. И
там сделано как-то стыдливо, как будто типа, ну, вдруг это, ну, как намек такой на форме, да. Я когда прочитал, что будет контур, я подумал, что, ну, прям яркий такой, а ты очень правильную аналогию провел с этим потным пятном, да. Но есть еще теория, что из-за того, что «Газпром» спонсор УЕФА, в УЕФА решили, что нельзя вот просто взять и послать РФС. И нужно как раз найти какой-то компромисс. Веришь ли ты в эту теорию?
Ну, не, на самом деле не очень верю. Ну, мне кажется, что, ну, странно, с другой стороны, да, какой-то компромисс здесь искать. Мне кажется, «Газпром», ну, ему просто невыгодно этим заниматься. Зачем он это делать будет?
Кому невыгодно?
Ну, «Газпрому», там, не знаю, сборной России, ну... Зачем вот эти какие-то дополнительные подоплеки разжигать? Мне кажется, что наоборот.
Не-не-не, смотри, УЕФА согласился убрать «Героям слава», потому что «Газпром» — спонсор УЕФА. И УЕФА, чтобы не потерять...
А, ты к этому ведешь?
Да-да-да.
Ну, мне кажется, что нет. На самом деле, какой-то теории я здесь не вижу, просто... дипломатический ход, который, мне кажется, был бы в любом случае сделан, независимо от того, кто является спонсором. Так.
Кто сыграет лучше, сборная России или сборная Украины?
Мне кажется, сборная Украины сыграет лучше. Во-первых, у нее более оптимальная группа, и я думаю, что там слабые Нидерланды, им вполне по силам. Я думаю, Украина может выйти даже с первого места. Там, с тем набором игроков.
Да,
тем...
там всегда вечно вялая Австрия, которая: «Ой, Австрия, там, вот у них созрело поколение, нихера обычно не созревает, и Македония, из которой мы знаем, естественно, только Пандева, которому уже примерно 76.
Да. Плюс плей-офф, мне кажется, будет оптимальная сеточка, которая позволит как минимум хорошо выступить в 1/8 и, может быть, даже выйти в 1/4. Мне кажется, в принципе, все команды, которые не выйдут в 1/4, это позорники, потому что с такой сеткой, с теми соперниками, которые есть на Евро, нужно обязательно выходить куда-то как можно дальше.
У меня вообще такая мысль, что если сборная Украины сыграет хуже, чем сборная России, конечно, если там это не будет финал чемпионата Европы или там полуфинал, допустим, Россия попадет в четвертьфинал, а Украина в 1/8, это будет крах сборной Украины, потому что, несмотря на то, что на трансфермаркете это прям соседние сборные по стоимости составов, если сделать общий список игроков, то в топе будут строго украинцы, там Головин и украинцы, 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 и у них действительно легче группа, очевидно, легче, чем у России, и если они сыграют хуже, чем Россия, то значит, все-таки Андрей Шевченко пока что не гений. Я уже рассказывал эту историю, но расскажу еще раз. Шевченко же реально очень многих футболистов даже в лицо не знает, потому что это типа не его уровень. Вот у него то ли какая-то проблема медицинского характера, то ли в принципе он настолько жесткая звезда, что он не ковыряется в футболистах. Он приходит на стадион, и там, например, может быть игрок, которого он уже вызывал в сборную, он такой, а кто там такой кудрявый бегает? Такой, вроде неплохо, там, талантливый. Я вот такое слышал. То есть, возможно, Шевченко физрук, и это было бы очень грустно.
Я слышу, что, в принципе, все какие-то гениальные там тренерские ходы, решения, моменты на тренировках, за это все, в принципе, ответственен штаб Шевченко, который состоит там на большую часть процентов из итальянцев, которые там хорошо ему знакомы по каким-то итальянским клубам. Вот. Мне кажется, что штаб, наверное, даже играет большую роль в той крутой Украине, которая есть сейчас.
Про все главные сборные, главные для нас, мы уже поговорили. Россия, Украина, Германия, все дела. Три ожидания от этого Евро для тебя лично.
Во-первых, наверное, я бы сказал про сборную Дании. Мне кажется, что это очень недооцененная команда, которая круто выступит на этом турнире. Объясню почему. Дания, во-первых, уже не проигрывает около 4,5 лет, по-моему. Не проигрывает, я имею в виду там какие-то важные большие матчи, за исключением там 2 игр с Бельгией. Было одно поражение со Словакией, на которое вышел любительский состав, потому что там у основы Дании, у всех профессиональных футболистов в стране, был какой-то конфликт с, по-моему, профсоюзами. Вот, и все. Больше Дания никому не проигрывает. Даже если мы с вами чемпионат мира в России, в основное время они никому не проиграли. Там только хорватам они уступили то, как бы,
и они же единственные, кто сыграл ничью с Францией.
Да, это та же команда, да.
Стратегическая ничья, 0-0, единственная на том чемпионате
самый
мира.
Самый интересный матч чемпионата
Респект
мира.
Всем, кто поймал те 0-0, кто делал ставочки. Я среди них.
Да, это, наверное, главное ожидание, мне кажется, от этого Евро, что Дания круто выступит. Второй момент, мне кажется, это Италия и фигура Чиро Иммобиле. У Италии очень хороший тоже состав соперников, чтобы проявить себя с точки зрения атаки. Вот, и тот же Чиро Иммобиле, который наколотил кучу голов в Италии за последние 2 сезона, он может стать топ-страйкером. Да, ему уже там за 30, да, и может быть он не особо котируется в топ-клубах, но это тот чемпионат, где он может проявить себя, у него есть мотивация, может быть, оказаться в клубе гораздо более там сильным и праймовым, чем Лацио. Третий момент на Евро, который, я думаю, что будет очень интересным, это, может быть, фигура Станислава Черчесова, да, и что с ним произойдет дальше. Это вот та судьба, которая, наверное, волнует больше всего всю страну, мне кажется. Что дальше будет с Черчесовым?
Три ожидания теперь мои. Матч Италия-Уэльс. Максимально его жду, потому что Италия для меня это команда, которой я желаю провала, а конкретно Роберто Манчини, Бич, пусть там сидит со своим пиджачком, вытирает слезки, мне кажется, вообще несерьезный тренер, и почему-то сейчас его превозносят, там Италия-то рекорды устанавливает, там 8 матчей не пропускает, 156 матчей не проигрывает и так далее. Уэльс, Гарик Бейл должны размотать всю эту итальянскую петушиную обойму. Дальше. Я жду какого-нибудь жесткого скандала. Ты знаешь, скандала на уровне плевка Тотти, легендарнейшего абсолютно, или драки в сборной России в 2016 году, причем загадочный, там все по-разному рассказывают, что было. Скандал, нужен, согласись, нужен такой скандал, чтобы на первом месте в Яндексе он был. Не какая-нибудь там цитата Черчесова или просто результат какого-нибудь там сенсационного матча на Евро. А прям срач.
Что-то в духе изгнания Мостового.
Что-то в духе, да, изгнания Мостового. Естественно, когда он сказал, что нет, я, конечно, скромный человек, но когда повязку капитанскую дают Смертину, сами понимаете, у меня-то авторитет повыше будет. И вот так он себя вел, как будто заигрался за команду Пепси, команду Чупа-Чупс. И третье, чего я бы хотел, последний танец Криштиану Роналду. Потому что я об этом уже говорил, он весь сезон заваливал матчи с грандами. И сейчас уже пора. Пора что-то из себя выжить. И, наверное, уже бонусное самое, что я себе выписал. Нужна какая-то новая звезда, причем, знаешь, о которой не говорят до Евро. Ты говоришь Чиро Иммобили, я говорю Гарик Бейл. Кто-нибудь говорит там Зобнин, фанаты Спартака, сектанты, естественно. Кто-то говорит Соболев, они же. Кто-то из Петербурга говорит Зюба. Но нужен какой-нибудь вот новый чувак, типа Милана Бараша. Знаешь, вот никто же заранее не сказал бы перед Евро 4-го года, что вот Милан Бараш сейчас выйдет и 5 забьет. Скорее там на Коллера, наверное, ставили. Или как был Дмитрий Пайет в 16-м году, который, к сожалению, оказался каким-то фриком. И вместо того, чтобы ехать в нормальную команду типа Мадридского Реала, где он оказался? По-моему, в Марселе. В Вестхэма. Как это можно было вообще исполнить? Или какой-нибудь, да даже Алан Загоев в 2012 году, ну тоже как бы, все считали, что сейчас Аршавин исполнит, а исполнил Загоев. Так что новая звезда какая-то нужна, модная такая, как Руни, опять же, в 2004 году. Тоже он был там молодым, про него знал только Слава КПСС, и он после Евро перешел как раз-таки в Ман Юнайтед. Так что ожиданий дофига. Я надеюсь, что даже те, у кого нет футбольного настроения, сейчас тоже у себя в голове какой-нибудь списочек составят. Где будем следить за чемпионатом Европы? На каких ресурсах?
Ну, конечно же, будем следить в наших телеграм-каналах.
Да, и еще на сайте eurosport.ru есть все профили всех команд же уже.
Есть все профили всех команд. Может быть, там за следующие два дня еще несколько прибавится как раз. Но да, на сайте eurosport.ru, конечно, пользуемся положением, приглашаем туда. Плюс можно прорекламировать телеграм-каналы наших авторов. В частности, Сурена Аванесяна. У него есть замечательный канал «Сурен смотрит спорт». Сурен — это такой Вадим Лукомский, который только набирает обороты, мне кажется, за ним интересно
следить. И поэтому пока что понятнее пишет, чем Вадим Лукомский.
Да, местами. В том числе. Так что подписывайтесь на этот канал Сурена. Я думаю, что ссылку мы добавим.
Добавим без проблем. За интеграцию Сурен занес заранее, поэтому все нормально.
Да.
Самое последнее по Евро. Давай вот уже заканчиваем эту тему с матчами. Кто выиграет Евро, если не Франция, если не Бельгия?
Я бы почему-то говорил про Италию. Вот ты говоришь, что я, не знаю, ты не видишь каких-то там посылов со стороны того же тренера, а мне кажется, что это как раз та команда, которая может ударить на этом Евро. Объясню почему. Потому что, в принципе, весь коронавирусный сезон, он складывается как-то абсолютно аномально. Футболисты начали свой цикл где-то в прошлом году, в середине прошлого лета, и до сих пор играют в футбол. То есть у них, мне кажется, уже какие-то физиологические нормы перевыполнены, и мы не можем рассчитывать на, не знаю, топ-уровень тех звезд, на которых мы будем ставить. Поэтому я бы говорил, наверное, про какую-то неочевидную победу, в частности, например, про сборную Италии. Вот так вот.
Ну, по-моему, как раз-таки победа Италии, я вот много от кого слышал, и при этом все недооценивают Англию, у которой самый дорогой состав. И там тоже футболисты максимально наелись, но при этом Англия же толком ничего не выигрывала. Очень много-много лет, наверное, с 66-го года она ничего не выигрывала.
Плюс у Англии тренер физрук.
Физручело полный, хотя придут сейчас комменты, скажут, да нет, Саутгейт вообще тащер, вы не видели его матчей. Но Англия, с одной стороны, это будет логично, если они выиграют, потому что по трансфермаркту они самые крутые, и с другой стороны, это будет аномалия, потому что серия пенальти, Англия должна вылетать. Какой-нибудь равный матч, Англия должна пропускать какой-нибудь обидный, нелепый гол, там кипер должен привести, по идее. И вот если всего этого не случится, то они, наверное, должны доходить там до какой-нибудь нормальной стадии. Иначе лажа, вообще жестко. То есть для Англии не полуфинал, это крах. Вот у меня такие мысли.
Ну, на сайте УЕФА, на самом деле, можно смоделировать сеточку, и там, если раскидать там фаворитов на те места, которые они должны занимать, получается, что одна сетка выходит гораздо проще, чем вторая. Там, вторая будет наполнена командами из группы смерти, там Германия, Португалия, Франция, возможно, там как раз три команды выйдут в плей-офф. А верхняя, наоборот, будет что-то проходное. Мне кажется, что это как раз еще один шанс ударить какой-то внезапной команде, там, типа там, Италии, Англии или той же Дании, не знаю.
Супер. Ссылочку на смоделированную сетку мы тогда оставим тоже в описании. Там вообще дофига всего будет в описании, поэтому изучайте обязательно внимательно. И теперь вот просто капельку еще про медиа. Мы с медиа начали, медиа закончим. Кого из комментаторов тебе лично будет не хватать на этом чемпионате Европы?
Хороший вопрос, на самом деле. Я просто даже не следил, кто будет из комментаторов там работать.
Ну смотри, там точно не будет, например, Василия Уткина. Вот стопудово.
А, ну если про это, конечно, Василия Уткина. Потому что Василий Уткин, как раз возвращаясь там к тому воспоминанию Евро-2004, мне кажется, это был вообще один из сильнейших его турниров.
Это был первый его крупный турнир в жизни.
И тот же гол Златана, да, тот же гол Златана, который он тогда забил пяткой Италии, да. Я прекрасно помню этот вопль Василия Уткина, когда он кричал «Ибрагимович!» И это было так натурально, так естественно. Мне кажется, что... Да, Уткина, конечно, будет не хватать с этой точки зрения.
Но еще я в списке, возможно, я ошибся, и вообще я тупой, но я в списке не видел Ильи Казакова. И я осознал, что я соскучился по его голосу. Я тут смотрел документальный фильм Саши Дорского про сборную России на Евро-2008. И там одним из спикеров был Илья Казаков. И как раньше его воспринимали? Что это такой добрый дядечка, под которого классно спать. Апача, какая подача. И всегда он говорит... И нужно забивать, или там он очень любит так комментировать монотонно-монотонно, а потом взрываться вот так вот. Но в основном это было скучно. А сейчас я понимаю, что я бы с радостью послушал Илью Казакова. Просто вот, не знаю, какие-то, опять же, у меня флешбеки из нулевых. Как тебе этот комментатор?
Ну, мне всегда Казаков нравился, может быть, с той точки зрения, что он отличался от других комментаторов какой-то вот изысканной мыслью, да, он умеет как-то сформулировать так глубоко и в то же время, ну, обо всем. Мне это действительно как-то нравилось в свое время, и это тоже отдает каким-то школьным футболом, когда мы смотрели, и это было, ну, как бы нормально. Не было какой-то глобальной градации комментаторов по уровню таланта на Матч ТВ, не было вот этих всех рейтингов и огромного хайпа вокруг
комментаторов. Просто на канале «Спорт» Илья Казаков тебе любую игру откомментирует так, как будто ему очень интересно, даже если это игра «Ротор-торпеда».
И в сравнении с Твалтвадзе это казалось неплохо.
Да, естественно. Но лучший комментарий Ильи Казакова в карьере, на мой взгляд, это матч Россия-Дания в 2005 году, когда поудаляли там, по-моему, половину состава сборной России, и Казаков, который интеллигентнейший человек, и который был знаком с игроками этой сборной, а там же взяли специально этот матч, типа Жиркова, по-моему, Быстрова, судья скандинав, он говорил как раз, ну много кого, Акинфеев стоял вроде бы, ну играл, вернее, на воротах. И там удалили, даже вроде бы Бухаров там был, что ли. Ну, короче, много было известных футболистов, и Казаков такой, ай-яй-яй, как стыдно, как грубо. И он просто, мне кажется, если бы футболисты после матча переслушали комментарии Ильи Казакова, им бы действительно внутри стало неудобно за себя, потому что он вот как будто классная руководительница поехала со школьниками на экскурсию, а школьники засрали весь автобус. И он такой встал, и как неудобно, как же... Что же о нас подумают теперь? Так что я скучаю по Илье Казакову, ему большой привет. Мы назвали только UEFA.com и Евроспорт как сайты, за которыми нужно следить во время Евро, чтобы ничего не упустить. Может быть, еще какие-то есть ресурсы?
Ну, для меня самый удобный ресурс, в принципе, это Хускорт. Может быть, он какой-то кажется банальный, там все эти оценочки выставляют, но, в принципе, для того, чтобы понять, как проходил матч, мне кажется, это оптимальный. Сайт зашел, посмотрел, у кого там какая оценочка, кто сколько каких действий выполнил, если тебе это интересно, да, и, ну, на этом основании можно сделать тоже какие-то выводы об игре. Мне кажется, Хускорт с его системой оценок — это достаточно крутой сервис.
Советуем в 30-й раз Хускорт и советуем еще гайд по Евро-2020 от издания Guardian, потому что там...
Крутой.
Супер запарились. Вот есть российское издание goal.ru, недооцененное, и там они гордятся тем, что они про всех там 600+ футболистов, которые поучаствуют в чемпионате Европы, они сделали по одному факту. Я сегодня тыкал в эти факты, круто, что они собрали эту фактуру, но какие там факты? Типа, этот футболист забил забавный автогол в таком-то матче. Ну, это для комментаторов, наверное, если они будут готовиться, для Ромы Нагучева, там, еще для кого-то с Матч ТВ, или тем более для ребят с Первого канала Паши Занозина, которые уже не смотрят футбол, они открывают справочник гола, и они знают, о чем говорить в первые 10 минут. Но справочник Гардиана, если вы хотя бы немножечко понимаете на английском, или если вы знаете, как грамотно пользоваться инструментами Google Translate, переходите туда, там можно залипнуть максимально. Печально, что нет печатных изданий нормальных сейчас в России. Ни «Спортэкспресс», по-моему, ни кто-то еще не сделали печатные версии.
Да, помнишь, раньше выходили все эти еженедельники, они там были с классными постерами, спецвыпуски, «Мой футбол», тоже «Советский спортфутбол», по-моему, что-то
все
делал.
Сдохло к чертям. В киосках ничего нет. На такой печальной ноте мы заканчиваем подкаст. Мы его выпустим либо в день, когда случится первый матч на Евро, либо в день, когда сборная России дебютирует тоже на Евро-2020. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все, что лежит в описании. Там много полезного добра. Конечно же, презирайте нас в комментах или хвалите. Чао. Миша, спасибо, что пришел.
Спасибо, что позвал. Рок-н-ролл всем.